Общий истины, и живи везде, сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Так, значит, у нас с вами получается два предмета. Вы единственный небольшой курс, видите, как произошло. Тут почти 25 человек набрали сейчас на первый. На выпускном курсе тоже больше 20 человек занимается. Вот. И мы-то думали, что людей мы наберем уже человек 5, там 6 и так далее. Ну и все. И думаю, может быть, у вас только закончится, завершим, проведем и все, и закроем курсы. Тут видите, тут Господь показал, что надо продолжать заниматься. Значит, мы с вами, значит, Новый Завет завершили, прошли, вы мне все отлично сдали, очень хорошо, молодцы. Вот, и вот теперь у нас с вами наступает изучение новых предметов. Они, эти два предмета интересные, я сейчас немножко вводную лекцию вам скажу, хотя у нас там был предмет истории религии, но все равно скажу вам. Значит, смотрите, у нас с вами общецерковная история, и также мы будем рассматривать историю различных религий. То есть какие-то у нас религии. Это, конечно, иудаизм, это ислам, это конфуцианство, даосизм, буддизм и различные ответвления, которые также они имеют, то есть, вот, например, признание, что это религия, например, религия Бахаи, например, или джайнизм, который также признается именно религией, а не сектой. Вот. По истории общецерковной мы с вами должны будем рассмотреть 9 веков христианства, первых 9 веков. Если у нас получится, будет время, мы можем и дальше пойти изучать историю, но не всегда мы успеваем, потому что занятий мало, одно занятие в неделю, вот, а материала очень много, потому что сама по себе общецерковная история — это 2000 лет христианство, то есть со дня Пятидесятницы до наших дней. Это очень много. Причем история здесь не конкретная, как, например, на третьем, вот у нас есть на третьем курсе предмет «История Русской Православной Церкви». То есть конкретно именно изучается Русская Православная Церковь. Здесь мы общее рассматриваем, общую историю христианства. Вот, поэтому давайте мы с вами немножко с вами скажем. Значит, по поводу истории религии. Как таковых хороших учебников не существует, множество разных есть авторов. Вот, поэтому я вам советую по истории религии знакомиться так. Есть, например, хорошие, вот энциклопедии, есть, например, различные, вот интернет-энциклопедия, различные статьи, связанные с исламом, с иудейством, с буддизмом. Вот это вы можете взять и познакомиться. Потому что, как, ну, например, энциклопедия интернет, в интернете можно найти. То есть, например, вот вы выкладываете там иудаизм, и даются очень различные ссылки. Причем есть ссылки именно авторов, определенных авторов, которые рассматривают разные моменты иудаизма. Например, о субботе, шаббат, вам все подробно там рассматривается. Или там, например, о праздниках. Праздник там Пурим, там Йом-Кипур, ну и различные праздники, тоже есть статья. То есть вы можете это найти, познакомиться и почитать. Я вам буду тоже по такому материалу какие-то, вот мы будем сами темы рассматривать, беседовать, говорить. То есть на самом деле вот предмета как такового, прям истории религии, прям как учебника, вот правильного нету. Тем более, вот если все объединить, вот все рассмотреть, и язычество рассмотреть, кто же является формой религии, и древнее язычество. Вот. По поводу общецерковной истории, здесь проще, здесь учебники есть. Например, вот тот же взять, например, учебник Смирнова, да? История церкви. Вот такая книжечка небольшая такая книжечка, но там конкретно, прям по параграфам.
Смирнов, да, фамилия?
Да. Прям рассматривается там. Сошествие Святаго Духа на апостолов. Мессианские путешествия апостола Павла, там, например, апостольский собор, ну и так далее, и так далее. То есть ничего сложного нет, вы взяли, чуть прочитали, познакомились. Дальше, например, есть, например, у нас журналист и сектовед, это Дворкин. Он книжку такую написал, очерки по Вселенской православной церкви. То есть она уже книжка побольше. И он пишет в таком, знаете, журналистском, конечно, стиле, интересно читается. То есть как повествование, он свободно все интерпретирует, но, конечно, в нормах, как бы в нормах, в границах, даже сказал, в границах христианских, в границах православия. Это интересно. Это правда взять, это можно прямо вот зачитаться. Как будто какую-то книгу читаешь, какую-то повесть читаешь. Вот это я вам могу посоветовать взять, например. Потому что есть учебники, например, Болотова, Карташова, Паснова, Бриллиантова. Они читаются очень тяжело, потому что это учебники. Так как вы учитесь на курсах, для вас главное не зубрить там, да, пытаться что-то выучить, какие-то даты, а немножко просто понять и увидеть, какая у нас была история, церковная история, как христианство развивалось. Какие были основные события. И чтобы у каждого из вас была, понимаете, да-да, была своя оценка вот именно этого предмета. Своя оценка. Вот по этой причине, конечно, вот я вам и советую вот эти две книжки Смирнова взять и Дворкина. Да, если такое, сейчас он изменил. Вы можете то и то взять, как вам удобно. Я могу сказать одно, читается с интересом и легко. Я сам читал, и мне нравится. Вот. Есть учебники, которые у нас в семинарии, их обязательно надо прочитать, но я смотрю, студентам очень сложно они даются, а тяжело их. Студенты усваивают. Очень тяжело. Особенно, когда начинается разбор богословия, наподобие, что из себя представляет ересь монофизитство, нестерианство. И вот начиная с терминологии, ипостась, сущность, как они воздействуют, все, студентам все это сложно. Вот как раз у Дворкина он немножко эти вещи пропускает и дает ответы проще, чтобы, ну, простой человек, который просто купил эту книгу, познакомился, ему стало понятно. Хотя бы на самом таком примитивном уровне. Ну, хотя бы он понимает, в чем была проблема. Хотя бы так общее. Так, значит, вот. Ну и теперь давайте поговорим, конечно же, сегодня эти предметы у нас история религии, и наша большая тема это иудаизм. И первое, ну, о чем я хотел сказать, конечно, это историю иудаизма. Тут никуда ничто не денется от нас, и мы с вами должны знать. Значит, мы с вами знаем, слава Богу, что есть одна истинная религия – это христианство. Христианство вышло из иудаизма. Ислам, который возник в 7 веке, он повторяет иудаизм. Ну, конечно, со своими взглядами. Вот. Все остальные религии, они чем-то похожи и с иудаизмом, и с исламом, но ничего похожего с христианством других религий нет. Либо есть крайнее прям язычество. Ну, например, формы Будды, например, вот там, да, вот, например, там в Африке и так далее. Но иудаизм первоначально он выполнил свою главную миссию, чтобы из него произошло христианство. Почему? Потому что мы с вами прекрасно знаем, что Бог Отец сотворил людей, Адама, Еву, дал им закон, какой закон? Быть с Богом, там закона-то не было никакого, быть только с Богом, возделывать рай, быть рядом, любить друг с другом и так далее. То есть прообраз быть с близким и радоваться то, что Господь с тобой. Но Господь дал заповедь одну, всего лишь одну, воздержаться от такого-то плода, не вкушать его. Но люди не выдержали соблазнов искушений, потому что всегда искушение посылается, либо человек принимает ли это, либо он это не принимает. И в результате человек согрешил. Свободным действием, свободного выбора грех произошел. В результате чего человек лишился божественного общения, божественной связи с Господом, благодати, лишился всего. И вот поэтому наступила вот эта какая-то стена такая нерушимая. И она вот у современных иудеев, у мусульман и других все сохранилось, то есть ничего не изменилось. Только христианство разрушило эту стену. Но дальше люди стали жить только по закону. Поймите меня, появился закон, обычный, простой закон, который ты должен был делать, выполнять. То есть ты должен был работать, ты должен был рожать детей, воспитывать, дом создавать, не убивать, там, не воровать, чтобы не портить ни с кем отношения, чтобы защищать. То есть все, ты должен был исполнять закон. И, конечно же, поклоняться Богу, с которым у тебя произошел разрыв. Ты должен был приносить ему жертву. Но этот закон привел к тому, что люди еще больше отдалились от Бога. И так отдалились, что перестали ему поклоняться. Стали поклоняться идолам. И Господь низвел потоп. Помните, да? Итог этого потопа было уничтожение всего человечества. В каких пределах и так далее, всемирный, планетарный, это уже вопрос науки, веры и так далее. Но суть в том, что именно Господь, у Господа до потопа остался один праведный Ной, и он его благословил. И через его детей, Сима, Хама и Афета, произошел весь будущий народ, который сейчас живет и существует. То есть тот народ, который произошел от Каина, Авеля, лучше сказать, да, именно от Авеля и Сифа, да, Каина и Сифа, он был уничтожен. А мы все берем, как бы, сначала одно и его детей. Но люди все равно отошли от Бога. Даже когда Сим, Хам и Афет ввели это отношение к Богу, все равно отошли. Сколько там веков прошло, нам неизвестно. Но важный момент в том, что Господь дал обет, что больше не будет истреблять род человеческий. Интересный момент. Господь здесь проявляет себя как личность. И он об этом говорит кому? Моисею на горе Синай. Он рассказывает эту историю. Потому что люди-то не знали ее. Вот она же, вот эта книга Бытия-то, да, была вся записана Моисеем. С уст Божьих. И он его так воспринимал. Он воспринимал Бога как личность. Вот интересный момент. И дальше мы знаем, что в какой-то момент, то есть там, за 2000 лет до, за 2000 лет, там, до Рождества там, Христова, в Халдейском, в Месопотамии, там, вот именно, да, Господь избрал Авраама, человека, который поверил. И он, Авраам является отцом всех верующих. Он обратился к нему Бог и сказал: оставь вот руку халдейский и следуй за мной в землю, которую я тебе укажу. Я благословлю тебя, род твой и так далее. А мы знаем, что Авраам был женат на Саре, он не имел детей долгие годы. Они прожили там больше 100 лет, оба там 180 с чем-то. Но в силу возраста Сара уже не могла иметь детей, и никто ей не верил. Но Авраам поверил, понимаете, он поверил, он оставил богатый город, наподобие, как он должен оставить Москву и уйти в Иваново, например. Ну, а как вы хотите, ну, сравните, да, приблизительно, да, в землю обетованную. Вот. Ну, да, приблизительно. И вот он все это оставляет и уходит. И дальше мы видим, что Господь укрепляет его, является ему, беседует с ним. То есть, видно, были какие-то откровения, которые Авраам воспринимал. И в какой-то момент, когда ему явились ангелы, помните, да, которые как образ Святой Троицы, они дали ему, ну, как бы указали, не дали, а сказали ему, что через год у тебя родится сын Исаак. Сара засмеялась, сомнился. Поэтому назвала впоследствии Исаак, переводится как смех. Потому что не поверила в это. Вот. И как раз они указали, ангелов в виде путников на это. Но важно, что когда Исаак родился, произошло событие, которое определило всю будущую историю. Потому что Бог открылся Аврааму и сказал ему: возьми сына своего, поднимись на гору Морям и там принеси жертву своего сына единственного. Мусульмане сейчас, конечно, праздник отмечают. Байрам, когда, да, правильно говорите. Причем у них Исмаил, они Исаак не признают, Исмаил именно признал, хотя не было такого. Исмаил был сыном, понятное дело, от Агари, он его любил, но отпустил. И Господь благословил Исмаила, поэтому много похоже, но он не приносил его в жертву.
Кстати, у евреев поэтому национальность по маме.
Ну да, да, да. Да, да, да. Да. Ну и вот в итоге получается, значит, да это не то, что это даже генетически проявляется так, вот именно, генетически. Вот. И, значит, результат, значит, вот именно оказался, значит, следующий. Авраам берет сына своего, идет на гору, сын слушается его во всем. И когда они уже поднимаются, Исаак обращается к нему и говорит: а где, то есть жертвенная животное, это агнец, который нужно принести. Авраам ему отвечает, что Бог сам найдет себе Агнца. То есть прямо не сказал сыну, но указал. И когда они уже поднялись на это место, он приготовил жертвенник. И дальше уже обращаясь к сыну, он ему показывает, что именно ты будешь принесен в жертву к Богу. Святые отцы, многие в этот момент толкуют это место, указывают, что Авраам, доверяя Богу, даже верил во что, даже что он ему принесет жертву, а Бог воскресит его, потому что он же обещал, что у него будет потомство. Но он все равно верил. И мы знаем, что когда он связал сына, положил на жертвенник, поднял нож и готов был, да, заколоть, причем он заколол его что? В своем сердце. Вот это было самое важное. То есть он поднял нож и уже был готов заколоть, как в тот момент ему открывается Бог, он как бы ангел, который говорит, что не делай. То есть, как говорят, не делай ничего плохого сыну твоему. Увидел я, то есть твою любовь, твою веру, твою преданность ко мне. Почему все это произошло? А потому что для Господа нужен был тот человек, который принесет ту жертву, которую сделает сам Бог по отношению к своему сыну. И Авраам стал тем человеком, как Божья Матерь, которая должна была быть женщина, которая сможет родить сына, и не просто вынести его и так далее, но именно быть настолько совершенной, настолько святой, настолько имея любви, чтобы превосходить серафимов и херувимов, то и Авраам должен был быть таким, который мог так довериться, так поверить. Не подумать, что у него какой-нибудь там это, ну, голова поехала. То есть. Потому что многие сейчас скажут, ну, психушка там что-то хорошее. Ну, человек, который не верит, у него этого момента нет. Ну и дальше мы знаем, что Господь благословил Авраама, родился Исаак, у Исаака родился Иаков и Исав, и все, весь род был благословлен, и у Иакова было 12 сыновей, которые основы 12 колен Израиля. Причем еще у Иакова был сын Иосиф, и поэтому два его сына также были приняты, колено израильские, Манассия и Ефрем. Но важность-то в чем? Что Господь благословлял и помогал. И если мы увидим из Священного Писания Ветхого Завета, то отношение было это какое? Любовь проявленная. И как она проявлялась? Сначала он всячески помогал, поддерживал, а потом, когда египтяне не хотели выводить и отпускать народ, да, избранный, Господь стал наказывать египтян, карой посылать. Потом, значит, последнее, когда Пасха, то есть прохождение мимо, когда все первенцы египетские умерли, а у евреев ничего не произошло. То есть это было показано, что все, вот он, последний момент, когда египтяне настолько были расстроены, были потеряны, как чума прошла, вот, они отпустили их. А потом там фараон вдруг очнулся и говорит: нет, все равно их накажу, и бросился в погоню, и тогда происходит чудо. Моисей ведет еврейский народ, делает крестообразно, понимаете, сначала он это, а потом вот так, то есть крестом получается сначала вот так, и Черное море открывается, они как по суху, ну представьте, море вот раз разбить, как вы по югу пройдете там, интересно же, утонете там, а они как по суху прошли. И вот знаете, что самое-то обидное? евреи все воспринимали это как должное. То есть столько было чудес, но их сердца были настолько жестокосердны, как говорил сам Господь, да и Моисей тоже, что они это воспринимали как должное. Манна выпадает, так должно быть. Мы же тебе поклоняемся, так и должно было быть. И вот когда они пришли на гору Синай, и Моисей поднялся, и его 40 дней не было, они подумали, о, наверное, он там умер, сгинул. Поэтому сотворим себе тельца. А они же знали культуру египтян, знали, кому поклоняться.
Но у них же был Бог. А как они?
И они... Нет, это была их культура. И они говорят, вот он, телец, тот, кто нас вывел, вот ему поклоняться, золотой телец, вот он нас вывел-то. Вот видите, какое было сердце-то ожесточенное. И тут Моисей спускается, в момент Господь говорит, Моисей, беседа с ним, Бог говорит, вот я вижу, народ отвернулся от меня, сейчас я его истреблю, и из тебя новый род, как бы. На что Моисей начал молиться и просить, ходатайствовать, понимаете, о чем важность, когда мы обращаемся к святым, что они ходатайствуют за нас. И Господь помиловал, вот праздник откуда, Йом-Кипур. Искупление, прощение, как говорится. Они-то помнят евреи, что Моисей за них походатствовал, чтобы их не уничтожить. И он спустился с золотыми скрижалями, там, да, вот эти заповеди данные, и разбил их. Это о чем говорит? Это о том, что сколько бы чудес, благодати не происходило, которое сейчас очень много в христианстве, иудеи этого не принимали, поэтому, когда они к Христу говорят, садись с креста, поверим в тебя, конечно, смешно было, когда сам Бог столько чудес происходил, и они принимали это как должное, и не менялись. Потому что для них важно было то, что Бог о них заботится, а они должны заниматься своими делами. Трудиться, работать, кормить, там, детей воспитывать, всему учиться и так далее, как-то заниматься собой, чтобы здесь жить на земле хорошо. А Бог им будет помогать. И в итоге Моисей сформировал правила. Они вошли в книгу Пятикнижия, это Второзаконие, Числа, Левит. То есть, если вы посмотрите эти книги, то в них увидите огромное количество различных правил, которые стали священными, священной Торой, которую вы знаете, книга священная, Пятикнижия, Тора, иудейская. И до сей поры это для них священная книга, эти законы. Именно там говорится о шаббате, субботе, о чистых, нечистых животных. Понимаете? Там говорится о побиении камнями прелюбодейцев, мужчин или женщин, например. Там говорится око за око, зуб за зуб. И все это стало их правилами. И они это приняли, говорят, как понятно, как хорошо, как естественно. Ворует человек, значит, наказать, и может даже предать смерти. Изменила жена, предать смерти, тоже побиение камнями и так далее. То есть, если совет, это все. То есть, еще был интересный момент, что Моисей не прописывал это разводное письмо. А они побынудили, хотим разводиться, но не нравится нам. Вот не нравится, там постарела, плохо готовит, или молодая получше появилась, соблазняет, ходит тут. Вот. Можно, а нам надо развестись, как чтобы закон был. И Моисей говорит, как Господь сам сказал, что по вашему жестокосердию, что вот тут вы видели, а Моисей по любви к вам дал вам это разводное письмо, хотя такого не было. И не было бы этого божественного промысла. И вот он дал, получается, вот это, значит, как называется, письмо разводное. И иудеи стали этим разводным письмом пользоваться, это письмо для них стало святостью, законом. До сей поры все существует, все сохранилось до сей поры.
И когда они разводятся, они могут это письмо передать?
Женщина должна получить разводное письмо обязательно, потому что тогда ее дети не будут признаны с другим отцом. То есть она не может понимаете, вот, например, если она, вот, например, кого-то там полюбила, как в наше время, она должна получить от мужа разводное письмо. А если он там пропал, или уехал куда-то, или еще что-то, и она поэтому считается незаконной, и дети незаконными. Хотя они все могут официально оформить светским, да, ЗАГС.
Европе. Не оформляется ЗАГС, у них только у раввина.
У раввин, да, но евреи некоторые свои браки устраивают, и так же, как и мы, поймите. Но они их не признаются, это не признается. У них, понимаете меня, некоторые евреи хотят жить обычной жизнью. Хорошей, спокойной жизнью хотят жить. Но своя вот именно, вот свои правила требуют. И поэтому некоторые такие либеральные евреи, не консерванты, да, они пытаются там, ну, жить, там, разводиться и так далее. А консервативные, все, у них очень жестко, все это строго и так далее. И диаспора их там существует. Вот, вот именно для этого, чтобы все контролировать.
Наверное, вообще нельзя разводиться.
Ну, поймите, это мы с вами поговорим подробно, обо всем попозже немножко. Просто для них, хотя отмечаю, для них закон самое главное. И дальше мы с вами знаем историю. Связано было с тем, что они требовали себе царя. То есть было, что после, мы же знаем, что после того, как земля была обетованная, завоевана Иисусом Навином, у них была теократия, форма теократия, Бог управляет, и был судья, которого Бог избирал, и он как-то участвовал. Но для них было это неестественно, говорит, ну как, у всех народов есть цари, а у нас никого. Какой-то судья там ходит. Самсон там, например, взял там филистимлян, челюстью там, выбивал там всех там. Как это ненормально? И они говорят Самуилу, последнему судье, царя хотим, царя хотим. А он им говорит, ну вы что, сейчас у вас будет царь, будет самый лучший вас все забирать. Все вас самый лучший заберет, все заберет у вас. Нет, царя хотим там. Ну хорошо. Господь благословил им царя, помазанника, вот и царем стал Саул, например, да? И иудеи успокоились, вот теперь, как и мы, другие народы, имеем своего царя. Но Саул показал пример, что раз он нарушил закон, там жертву неправильно вовремя принес, нарушил закон, от него отошла благодать. И он стал злой, раздраженный, завистливый. Боялся все предательства. И помним, начал преследовать всех, там гонения начались, он вообще покой потерял. Это вот порой люди, которые хотим там власть, хотим там это, хотим, все хотим. Он получает человека, а потом не знает, что с этим делать. И других всех мучает. В итоге мы знаем, когда Давид, Господь избрал же Давида царем, он играл ему там, понимаете, как, и он успокаивался. А в какой-то момент, помните, бросил копье, чуть не убил его. Потому что это ненависть. Потому что отошла благодать и пришла злоба, дух злобы пришел и начал мучить Саула. Но после Саула пришел Давид и, можно сказать, создал Израильское царство войнами. А царь Соломон его укрепил, и богатство было большое. Но в конце концов все равно евреи говорят, нет, так неинтересно, какой ты единый Бог, вон все, куча народа есть. Месопотамия, ассирийцы есть, там египтяне, у них сколько богов, а мы все одному поклоняемся. Ну это ненормально. Как это так? Причем неведомый Бог. Что такое неведомый Бог? Какой-то я есть сущий, который, да, а кто ты? И решили, нет, давайте уж, чтобы как у всех было. Идол, вот он наш Бог, и все, я хотя бы вижу его, вот он наш Бог. Видите, какая ситуация? То есть подсознательно они хотели видимого Бога, которым нам явился в лице Иисуса Христа. Вот парадокс какой. Им хотелось увидеть, кому они хотят поклоняться. И поэтому делали себе идола. И через идола поклонялись. Ну, обожествляя, конечно, природу и так далее. И мы с вами знаем, что впоследствии при Иеровоам, Иеровоам, все, вот Иеровоам, да, 10 взял колено, неразделение произошло, и там сотворил им там идол, сказал, вот ваш Бог, поклоняйтесь ему и так далее. Все, и народ побежал поклоняться идолу. И результат был таков, что Бог оставил их, истинный Бог оставил за идолопоклонство. И через какое-то время ассирийцы захватили 10 колен израильских, смешались с ними там впоследствии, и эта нация исчезла, появились самаряне, так называемые, смесь язычников с иудеями. А два колена Иудина и Вениаминова сохранялось. Но и оно тоже долго не выдержало, и впоследствии вавилонский царь Навуходоносор захватил их, и всех евреев увели в плен в Вавилон. И вот дальше мы знаем, что царь персидский Кир, он разбил Вавилонское царство, уже при царе Дарии, кажется, Дарии Вавилонском, и дальше он дал свободу евреям вернуться на свою землю. Они там храм построили, и вот был священник такой Ездра, который стал заниматься самым важным, восстанавливать Писание. И при нем сформировался наш понимание людей в современный Талмуд, куда вошла Тора, Мишна, то есть различные комментарии, традиции. Ну и самое важное, священник Ездра стал восстанавливать храм после его разрушения. Вот. Потом мы знаем, что было нашествие Александра Македонского. Потом династия Селевкидов, которые запрещали и поклонили единому Богу, и Маковеи. Все это мы знаем. И еврейский народ терпел, мучился и ждал Мессию. И вот правление Октавиана Августа, родился Мессия именно в тот момент, когда древняя история подошла к своему концу. Ну, даже надо сказать, что мода тогда была такая интересная, вот Саддукеи, да, партия Саддукеев, которые не верили в воскресение мертвых. Это уже евреи, прям самая элита такая, они не верили в воскресение мертвых. То есть чисто воды атеизм. Потом мы помним с вами эпикурейство, стоицизм, то есть это когда человек ущемляет свою плоть, главное раствориться с космосом и так далее. То есть все, то есть идея, где уже Бога вообще нет никакого. Главное просто жить достойно и умереть, и как бы исчезнуть там, вот. Все. Потом в тот момент сильный суицид, то есть было такое, знаете, люди очень много, бесноватых очень было в то время, люди на себя руки накладывали, ну то есть было такое внутреннее опустошение, что все, что конец, пришел конец некий. Вот. И как раз там же история Юлия Цезаря, она очень интересна, это Цезарь, когда там практически до какого-то начала, помните, да, предательство и убийство его. Причем это же в хронологических рамках было очень близко со Христом, то есть через какое-то время уже Христос родился. Так что Октавиан Август, это был прям род, чуть ли не близкий род к Цезарю. Вот. И мы помним, как там все произошло. Он пытался сделать великую империю, все сделал для них, народ подчинил, богатство дал. Ну так о чем евреи мечтали? Ну как бы он воплотил это. А в конце завершилось тем, что они избавились от него, потому что устали от его тирании. Устали от тирании, потому что хотят коррупцию, хотят бюджет осваивать, понимаете, тут мешают. И в результате близкий его друг, Брут, который также участвовал в этом, участвовал в убийстве Цезаря. И это событие все помнят. В истории, и все вот из древнего мира, там все знают. И вот дальше, когда Христос приходит, та же самая похожая история, только уже в духовном мире. Бог пришел. Пришел. И он принес благодать. Его сразу не приняли. Фарисеи, книжники, саддуки и так далее. Смотрели на него очень аккуратно, изучая, но его учение было для них непонятно. Пришел Господь, спустился на землю. Хотя взять мифологию, например, греческую, у них там половина полубогов, да, Геракл, например, да, Персей, то есть когда Бог становится человеком. Это же в их мифологии-то было. И вот эта языческая мифология, она очень нам четко и ясно показывает, что вот, например, что Господь Иисус Христос, будучи Богом, стал человек. И он принес учение, как говорит вам богослов, до Христа был закон. После Христа пришла благодать. То есть истинная благодать. Вера, которая массово не воспринимается, воспринимается только личностно. То есть во Христа можно поверить, но только личностно каждый сам поверит. Невозможно какое-то дать общее правило для всех и все верующие. Нет, это личностный Бог. Он для каждого пришел. Для каждого. Евреям было не понять. Они хотели лидера наподобие Юлия Цезаря, который, значит, объединит евреев, разгонит Рим, да, одержит над ними победу и сделает величие. Причем он будет руками махать там, и будут море, волны повиноваться, и ангелы наносят удар и так далее. Просто такой примитив страшный был. Но вот так верили. И будет богатство, и бессмертие. Вы тоже в это во все верили. И поэтому принять Христа не могли. Ну и все, как вы понимаете, закончилось его распятие. Я именно при евреях говорю. Потому что как это так не умывать руки? Как это так разводное письмо запрещено? Как это так только одну жену иметь, например? Как это так можно Богу везде молиться? Как что только в храме?
Одну жену не поняла.
Но Господь говорит, что только одна жена может быть у человека. То есть, да, то есть развод не может быть. То есть нельзя второй раз. Да и разводиться не должны только кроме вины, любодеяния, то есть прелюбодейства. А тут раз, то есть, а это все непонятно как. Потом, значит, он говорит, можно молиться везде, Господу Богу. Как это так? Вот есть храм, туда все ходят. В храм что, должны приходить? А самое страшное, это в Пасху можно что-то делать, добрые дела. Как это так? Не в Пасху, это Шаббат. Шаббат. То есть в субботу, день покоя, делай добрые дела. Как это так? Ты должен быть в покое. А он что-то делает. То есть практически Господь разрушил именно в их обрядовую сторону, внешнюю сторону закона. И они не приняли его. И потом делали все возможное, чтобы его распять. И обвинили его, что он богохульным Богом себя назвал. То есть Христос был именно распят за то, что он Бог. Вот его наказание было какое. Сейчас евреи признают Иисуса Христа пророком. Я про евреев сейчас говорю. Просто. Они признают, но об этих моментах, что они сами распяли, как-то вот умал. Да, тема не очень приятная. Потому что уже христианство потом было признано, и учение Христа было признано, и вины-то не было особо никакой. Им даже пришлось признать его как пророк. Пришлось признать. Потому что тем евреям, кто стали жить с христианами в Европе, пришлось это как-то признать. Некоторые евреи даже христианство стали признавать, принимать за счет этого, понимаете? У нас вот в России сколько евреев крестилось. Хотя во что они верили, нам неизвестно на самом деле. Но какое-то вот такое понимание было. Но важно, что даже после того, как христианство появилось и стало существовать, евреи постоянно его гнали, христиан гнали, преследовали, всячески мешали, наговаривали. И до сей поры, могу сказать, честно сказать, ортодоксальные иудеи не любят христиан. Не любят христиан. Это сохранилось до сей поры. У них, как с Саулом, когда они их видят, у них покой теряется. Конечно, они, если находятся здесь в России или там в христианских странах, они, конечно, мимо проходят, не обращают. Но у себя в Израиле они там проявляют все, что могут в этом плане. И вот мы знаем, что после этого Господь оставил свою благодать над еврейским народом. В 66-м году началась война с Римом. И завершилась она полным разрушением Иерусалима и полным истреблением народа. И разрушением храма. В 70-м году, в августе месяце. А дальше началось рассеяние еврейского народа по всему миру. И оно происходит до сей поры. Мы знаем, что евреев очень много было в Европе. Но практически можно отметить, что вот именно 4, 5, 6 век... Они везде под запретом. Вот, например, кодекс императора Феодосия II младшего запрещал евреям быть юристом, евреям быть юристом, торговцем, врачом. Там запрещалось. Понимаете? Запрещалось обращать свою веру. Вот в Византийской империи под запрет. Это вот 4-5 век. И надо сказать, что где-то до 16 века, такое негативное отношение сохранялось в европейских странах. А вот дальше стало легче. Уже практически, именно в 17-19 веке к ним стали более-менее относиться. Конечно, преследования были, но все равно вот именно такое более-менее спокойное отношение было. Но в 20 веке за евреев заступились американцы, и после Второй мировой войны в 1947 году они создали государство Израиль, вернули его.
Так Сталин хотел создание государства Израиля, именно Сталин поддержал?
Ну, поддержал, не поддержал, но...
Если Сталин не захотел, не было никакого государства.
Сложно сказать, я вам честно скажу, сложно. Со Сталином вообще хотели разобраться быстро тогда. И после войны, там это, и Черчилль, и Рузвельт, это они, понятно, им приходилось играть. Но они потом, почему они в 48-м уже ядерной бомбой появились? Потому что это был уже четкие наметки удара по Советскому Союзу. Там я не думаю, что прямо они там совсем. Дело не воле Сталина. Дело в том, что именно... Нет. То, что написано, понятное дело. Просто я могу сказать, что его желание, может быть, совпало с желанием
Сталин
этих людей.
Сталин просто думал, что там будет социалистическое государство, то есть с идеалами, с такими же, как в Советском Союзе.
Но поймите, его взгляды, понятное дело, но у американцев задача была такая, создать это государство. А он впоследствии представлял, что он там что-то сможет сделать. Но мы с вами должны смело сказать, что после войны 45-го года его вся внешняя политика, она провалилась полностью. Он закрылся на своей территории. А почему провалилась? Потому что они сразу стали готовить организацию НАТО. Советский Союз даже хотел туда вступить. А ему сказали, вообще-то мы не для вас. И они потом Варшавский Союз-то и делали. Да, конечно. И он не ожидал. А потом, когда информация пришла, что Черчилль с Рузвельтом готовят там испытания ядерной бомбы в 45-м году, и наметочки уже были специально, где-то на бумажке, Москва, Ленинград, Сталинград поставлены, куда наносить удар ядерными бомбами там. Вот тогда он понял, что надо срочно создавать. И создали очень быстро. Там, получается, 2.5 или почти 3 года проходит, и у нас уже свои значит, испытания происходят, ядерные бомбы. И вот все, равновесие быстренько произошло, и американцы поняли, что... А они, понимаете, меня готовы были напасть, но тоже думали, надо ли, не надо. И мы выждали этот момент, чтобы создать свою бомбу, понимаете? И это помогло, чтобы был паритет. И все. И дальше мы закрыты полностью от всего мира, полностью закрыты. И Сталин пользуется только церковью, православной церковью, чтобы хоть как-то донести какие-то свои идеи. Чтобы с ними считали, чтобы мир признавал Советский Союз. Никто его не хотел признать, его все боялись. Коммунизм вообще боялись. Думали, что по всему миру пойдет коммунизм. А поэтому на КГБ наше, да, американцы ответили ЦРУ. Понимаете, они, потому что им пришлось создавать. Вот. Но все вот эти противостояния, это уже немножко другое время. Можно отметить, что Израиль-то был, в 1900-м появился, но все территории Палестины, да, как сказать, Палестина, да, они бы остались за арабами. И произошло разделение, которое до сих поры происходит, что все священные места, евреев, священные места, находятся не в их власти, не на их территории. И они по этой причине, вот почему, все задают вопрос, почему они не могут построить храм? Они храм могут построить за день, там, на самом деле, там уже все, там есть такая система, быстро возвести этот храм. Но им не разрешают.
Они храм могут построить только на одном месте.
Да я знаю, на этом месте, да, где был. Но им не разрешают, аж там запрещено.
Ну, там мечеть стоит, да?
Ну, я понимаю, конечно.
Не запрещено, просто невозможно.
Ну, извините меня, бывают моменты, когда разрешается разрушить, разрушить хоть невозможно. Договор разрушается, мечеть ставится храм, и все. Им запрещено сейчас просто. Из-за вот этих отношений. Газ, Палестина, Израиль и так далее. Если бы у них были бы хорошие отношения, они могли бы договориться. Но там нет никаких отношений, там постоянно идет борьба. И так будет до конца, то есть пришествия Антихриста и Господа. Вот это вот небольшой просто обзор исторический. И вот давайте теперь уже со следующего занятия, в следующий раз уже конкретно будем изучать с вами праздники иудейские, Талмуд, учения иудеев, Шаббат и так далее, чтобы мы немножко познакомились с их взглядами, с их учением, потому что это все будет до конца времен, оно не изменится. И поэтому какие-то знания общее об иудаизме мы с вами должны иметь. Помолимся. Достойно есть такого истину, блажен Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, бесславнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога славородшую, сущую Богородицу тебя величаем.